136 лет назад, 30 января 1874 года, является днем растворения Рамалинги Свамигала. Все мы знаем, что по учению Лай-йоги, по агеографии, это идет не первичная наша парампара, а вторичная. Почему, в общем-то, у нас о географии уделяется большое внимание? Потому что география, жизнеописание святых, это то, на что мы опираемся в практике, это то, что помогает нам в садхане. Так как мы не можем смотреть только друг на друга, и не всегда мы узнаем друг друга божества, то, естественно, для этого всегда именно те, кто уже прошел этот путь, служат примером. И, скажем так, путь Рамалинги Свамигала – это не путь даже каждого из святых. В силу того, что даже достижение пранава деха в лай-йоге считается большим достижением, но это начало считается. И тот путь, который именно показал Рамалинга своей практикой, естественно, это идеальное воплощение всех духовных исканий, всех йогов, всех традиций, независимо какого вероисповедания и кто бы чего не придерживался из практики. Он прожил неполные 50 лет, и, как мы знаем, за такой короткий период, как я уже говорила неоднократно, это был просто огромный даршан божества, который приходит, показывает и уходит. Они показывают, что человек может достичь за одну жизнь. Что еще очень важно использовать, когда мы слушаем? То есть это по нашему учению, это шравана, это объединение. Это не то, что касается где-то какой-то святой. То есть когда мы объединяемся, интегрируемся с теми текстами, которые они нам передают, а с каждым годом на любые почитания святых, естественно, они являют нам свои тексты в виде переводов наших же учеников. И сама эта интеграция, она, в общем-то, дает тот уровень ануграхи, той милости, благодаря которой мы прикасаемся именно к их сознанию. То есть можно сказать, что, в принципе, настройка на их сознание – это их милость, это проявление. Для нас это наши высшие аспекты. И когда мы объединяемся, это становится нашим. Все зависит от того, как очень часто говорится, от той веры, которую мы сами в это вкладываем. То есть не кто-то. В общем-то, святые практически все, наверное, знают, так же, как и мы являемся учениками гуру, он для всех светит одинаково. Но получаем мы по мере того, насколько мы верим, насколько мы полностью отдаемся своему выбору. Один из последних текстов, который нам был передан, он называется «Ведя сострадательную жизнь по отношению ко всем живым существам». Уже неоднократно говорилось, что Рамалинга использовал два метода. Первый – это сострадание к живым существам, и второй – это медитация на Бога. Но первому он уделял больше внимания. Рамалинга говорит: «Пусть свет высшей милости проявится в нас и всегда ведет нас». Благодать, как подчеркивает Рамалинга, можно обрести лишь только ведя сострадательную жизнь ко всем живым существам. Человек должен помнить, что даже атом Божьей благодати невозможно получить без практики сострадания. Так что же такое благодать? Это великая милость Бога, что является Его естественным проявлением. А сострадание – это обращение любви ко всем живым существам на благо всех живых существ. Ты милосердный, великодушный, тот, кто, согласившись, позволил мне и состраданию быть вместе и провести мою жизнь в этом мире. Достоинство Валалара заключалось в сострадании ко всем живым существам, и оно лишено недостатков. Сострадание – это величайшая добродетель. Те, кто получили человеческое рождение в этом мире, должны понять и получить выгоду от души, которая достижима посредством этого рождения. Пока все же есть еще время понять, в чем заключается эта выгода для души. Каждый должен действительно понять, что выгодой является вести уникальную и великую жизнь во все времена, везде и всюду, и всеми способами избегать помех, получая естественную, абсолютную милость Господа, кто своей властью сотворил все вселенные, миры, все вещи, всех живых существ и все способы существования. Он проявляет все виды и просветляет их. Знать, чтобы достигнуть той великой жизни, где каждый живет без любого препятствия, получая естественное счастье. Этого всего можно получить лишь благодаря Божьей милости, что является его естественным проявлением. Нужно осознать, что это все можно получить только лишь ведя сострадательную жизнь ко всем живым существам и никакими другими способами. Но имеется в виду, что это один из самых коротких путей. Но хоть и говорится, и очень большой акцент во всем этом тексте Рамалинга уделяет именно состраданию. Все-таки сострадание – это не то, что иногда дается так легко. Сострадание появляется только тогда, когда сама душа уже, в общем-то, сама понимает, что это. Раньше просто кому-то сострадать – это бывает либо, если еще, естественно, есть эгоизм, это как жалость, это уже не сострадание. Вот. И, естественно, чем глубже сознание, только тогда, тем больше развивается бодхичитта, то есть именно сострадание и любовь, иначе это невозможно. Потому что даже элементарный пример, когда делаешь кому-то замечание, ты видишь, человек даже не понимает, он уже страдает. На самом деле для него его даже обидели, он обиделся, а на самом деле тебе больно. Но ты понимаешь, лучше пусть тебе больно где-то будет сейчас, но зато ты потом достигнешь большего. Даже сейчас делает гуру очень часто акценты. Когда кто-то приходит и просит там о помощи, еще о чем-то, он говорит, ну ведь давал же методы, все давал, ну почему не делают? То есть очень важно, когда гуру с чем-то приходишь, и ты просишь какой-то метод или наставление, или еще зачем-то, очень важно исполнять букву в букву. Это чем отличается? Тем, что если ты сильно веришь в мастера, любое, что он тебе говорит, чего бы это ни касалось, духовной практики, быта, это все уже как милость. Нет такого, что гуру дает какие-то советы или еще чего-то. Это твоя сахасрара. Ты ее либо принимаешь, либо не принимаешь. И в тот момент, когда вы принимаете, вот именно в это время происходит, ну, как бы быстрая трансформация. В принципе, легко, когда ты просто вот веришь, ты положился на это, ты все, что от него не исходит, оно уже становится твоим. То есть вы в этот момент именно узнаете. У вас есть, конечно, мнение, потому что у вас много сформированного опыта. Говоря у вас, я имею в виду нас. То есть и в этот момент, когда вы объединяетесь с тем, что от него идет, вы не видите, что это что-то отдельное от вас. Это то, что для тебя проявляется во мне, но это именно твоя сахасрара. И когда вы всегда вот так вот в таком контакте находитесь с гуру и, естественно, со всем, что проявляется уже, вы в любом случае, у вас первое, если возникает, что это твое, оно неотъемлемое, это то, что твои высшие аспекты. Вам тогда всегда легко. Вот эта ваша самскара, она быстро в этом растворяется, потому что то, что у вас, оно просто моментально уходит. А это вы сразу принимаете. То есть вот это есть, когда самоузнавание происходит. И в этот момент, конечно, все наши клеши и самскары, они быстро трансформируются. В этом, в общем-то, и заключается один из быстрых путей именно в санге. Почему и говорится, что 12 лет – это стандартное время, за которое ты можешь дойти до определенного уровня. И вот когда ты так все время узнаешь, то, естественно, все, что есть у тебя, весь багаж, с которым ты приходишь, он очень быстро начинает растворяться. Никто не говорит, что это будет легко. Где-то, как бы бывает, ты потом даже принял, а какая-то твоя часть сопротивляется. Это естественно. Ты внешне выполняешь раскаяние, а какая-то часть твоя не может выполнить. Но в любом случае вы понимаете, так сказал гуру, потому что все-таки, если ты в мандале, это высшее божество, игнорировать не можешь. Не можешь игнорировать тех, кто ниже его и проводит волю, потому что это все равно твой высший аспект. Не признаешь его, все равно ты даже до него не сможешь дойти. И вот когда ты все время в таком находишься состоянии, то все равно годы идут, именно вот такое отношение, оно свое делает. В таких, именно в таких случаях и говорится, что, как говорил очень часто Рамалинга, что многим приходится уделять много времени, еще используя техники и так далее. Это как раз те способы, когда вы быстро, как бы, трансформация происходит. Вы приняли, быстро заменилось. Вам не нужно для этого сидеть и долго дышать техниками, потому что сознание очень быстро объединяется. Вот это и есть, как бы, показатель, в общем-то, когда у вас очень сильная преданная вера. Как же получается, что милость можно получить, лишь ведя сострадательную жизнь ко всем живым существам и никакими иными способами? Когда к живым существам проявляется сострадание, тогда знание и любовь цветут всегда рядом, поскольку проявляются вспомогательные силы. Посредством этой вспомогательной силы появляется вся благостная природа. Когда сострадание исчезает, знание и любовь исчезают мгновенно, благодатная сила исчезает и появляется все зло. Поэтому понятно, что добродетель – не что иное, как сострадательное проявление к живым существам, а порок – это быть без сострадания. Нужно понять, подобно клятвенной истине, что просветление посредством сострадательного отношения к живым существам – просветление Бога, а благодать, которая наступает затем – Божья благодать. Освобожденными, которые все еще живут, являются лишь те, кто достигли своей цели, увидели и насладились этим проявлением и благодатью на долгое время, тем самым переполнив себя. Лишь только они затем смогут познать Бога и стать тождественно Ему. Но что же означает вести сострадательную жизнь? Жить, поклоняясь Богу, таянием живых существ по отношению к другим существам. Когда же происходит это таяние души? Таяние души происходит тогда, когда каждый видит, слышит или узнает о страдании живых существ, вызванных от голода, жажды, болезни, бедности, страха и смерти. В чем же тогда право сострадательного отношения к другим живым существам? Право заключается именно в том, что все живые существа созданы всемогущим Богом, как неотъемлемая часть естественной истины, по образу и подобию. Следовательно, все они являются братьями и с одинаковыми правами. Таяние души происходит тогда, когда каждый из братьев видит другого, страдающего, или знает, что ему придется испытать страдания из-за некоторой опасности, а последний относится к первому как к своему брату. Это называют древним возрастным духовным правом. Иногда путь сострадания не практикуется должным образом, и существа, которые следуют греховным путем, преобнажают лишь презренные образы жизни, которые преобладают везде и всюду. Как это происходит? Жестокие люди, которые не питают сострадательного отношения к другим существам, из-за свершенных злых дел воплотились некоторые как обитатели адов, жители океана, жители леса. Некоторые, как дикие животные – тигр, лев, медведь, слон, дикий осел, коза, свинья, собака, кошка и другие. Некоторые, как ядовитые существа – змея, скорпион и более порочные существа – крокодил, акула, как нечистые растения, дерево, стряхнина и так далее. Проявление сострадания – не только важная помощь для обретения милости Бога, но также является частичным проявлением этой милости. Сострадание – это естественное проявление души. Следовательно, существа, у которых нет естественного проявления, милости Бога не проявится ни как изнутри, ни так снаружи. Первичная необходимость сострадательного отношения к живым существам заключается в следующем. Все души – неотъемлемая часть естественной истины. Они занимают особое положение – чтобы выразить себя в форме лучшего знания. Лишь тела, состоящие из элементов, являются законным вместилищем для души, чтобы стать существом и развиваться. Если души не станут существами в этом теле и разовьются, духовное проявление станет завуалированным, милость не проявится, Незнание будет преобладать, что станет непосредственно узами для души. Поэтому абсолютно необходимо обладать телом из пяти элементов. Поскольку первичной причиной для тел, состоящих из элементов, является майя или исконный элемент своей иллюзии, как голод, жажда, болезнь, желание, бедность, страх и боль, вызванные убийством. С телами могут часто происходить неприятности. Существам дается достаточно способностей и свободы, чтобы попытаться предельно осторожно предотвратить эти угрозы с помощью разума, органов чувств и рабочих органов. С помощью этой свободы все существа, устраняющие опасности, должны попытаться обрести эту духовную пользу. В случае, когда существа не в состоянии устранить страдания по кармическим причинам, вызванные голодом или жаждой, болью или страхом, эту миссию должны взять на себя люди, которые обладают достаточной свободой устранить эти страдания. Проявленная форма сострадания является повторением более низкой формы сострадания. Оно приложит путь только небольшому количеству мирских удовольствий. Облегчая страдания, вызванные голодом и от страха быть убитым, является наивысшей формой сострадания. В результате приобретаются неограниченные удовольствия, сверхъестественные силы, вечное счастье Абсолюта достигается за счет милости Бога. Господь предписал Ведам, что те, кто был не в состоянии устранить неприятности, хоть и обладали достаточной свободой и интеллектом все это осуществить, обманывал их, не обретут свободу и не смогут насладиться вселенским счастьем, а также утеряют свободу наслаждения мирской роскошью, которой они наслаждаются в настоящее время. Таким образом, существуют две формы сострадания, а именно сострадание низкого порядка и наивысшего. Из них устранение голода и спасение от смерти – это наивысшая форма сострадания, поэтому и придается этому большое значение. Почему именно пример сострадания, устранение голода, очень часто фигурирует? Когда кто-то узнает, что кого-то собираются убить, спасает при этом его жизнь, избавив от голода и сострадания, не будет сохранять спокойствие. Если существо убивают другими методами, но определенно он облегчит тот страх из жалости. Те, кто не избавляет от страданий смерти, не смогут избавить от страданий голода. Убийство из-за голода нельзя избежать, как кроме едой. Убийство из-за вражды и так далее можно предотвратить многими способами. Следовательно, нужно знать, что страдания от смерти и страдания из-за голода дополняют и включают друг друга, и потому так часто это подчеркивается. В случае людей, потери и страдания, которые накоплены, как мужчинами, так и женщинами, из-за голода, блага и довольствия, когда они удовлетворены, считаются обычными и общими для друга. Интуиция, интеллект души, распознает потери и страдания, вызванные голодом, посредством внутреннего инструмента, как разум и так далее, и через органы восприятия. Пища, обеспеченная вселенским законом, согласно одной только их судьбе, недостаточна людям, чтобы поддерживать тело живьем. Им приходится поддерживать себя пищей, заработанной собственным трудом. Интеллект и свобода, названная акамия, пища является заработанной. Свобода души, зарабатывая через труд, дана всему человечеству от милостивого Господа. Так назначено вселенским законом, что люди не должны получать пищу из-за судьбы, а должны, напротив, страдать от голода. И чтобы устранить этот голод, нужно помогать друг другу. Другой человек должен дать пищу из симпатии успокоить голод, тем самым побудив его совершать благие дела. А тот человек, который обеспечил человека едой, должен впредь обрести сверхъестественные способности и прийти к освобождению. Человеческое тело нельзя получить так легко, как можно обрести тела других существ. В человеческом теле проявление души и проявление милости выражены в значительной степени. Совсем недостоверно, сможем ли мы вновь обрести человеческое тело, если это тело будет утеряно. Это человеческое тело было получено только для того, чтобы обрести вечное счастье и спасение. Только это человеческое тело было создано с одобрением Господа, с интеллектом высшего порядка, начиная с самого первого момента сотворения. Поэтому нужно осознать, что Бог предопределил, что лишь люди должны беспрекословно следовать закону, проявлять сострадание и утолять голод. Бог предопределил, что люди, беря пищу согласно их судьбе, должны преодолеть опыты прошлых судеб, заработав ее собственным трудом, должны усилить собственные тела с внутренними инструментами и органами и вступить на добродетельный путь развития, наслаждаясь блаженством сверхъестественных сил и спасения. Поэтому следует уяснить, что пища, обеспеченная согласно их судьбе, как также пища, заработанная собственными усилиями, необходима людям. Итак, в чем же величие тех, кто обрел счастье высшего порядка? Их тела, состоящие из кожи, нервов, костей, мышц, крови, семени, что являются продуктами нечистых атомов элементов, которые служат причинами, растворились в чистое золотое тело, высококачественного золота неизмеримого карата. Они также получают тело пранава или тело из звука, которое будет похоже лишь на золото, к которому нельзя будет прикоснуться. Поскольку оно состоит из атомов чистых элементов и тела знаний, его нельзя узреть подобно небу. Плотность земли их не затронет, даже если в них будут бросать камнями или грязью. Они не будут мерзнуть в холодной воде. Тело не будет тонуть, даже если его погрузить в воду. Даже если тело будет сильно подвергаться воздействию огня, оно не сгорит. Порыв ветра не будет в состоянии сместить тело ни на йоту. Их тела в состоянии перемещаться на любой основе или без любой основы вообще. Их органы восприятия, как глаза, не будут ничего чувствовать. Их вспомогательные органы, как язык, не будут ничего ощущать. Но если сострадание им захочется что-то увидеть, почувствовать и услышать, такие препятствия, как стена, гора, не смогут им помешать. Их глаза в состоянии видеть все, где бы они ни находились, как в пределах микрокосмоса, так и за его пределами. Их языки в состоянии ощутить все формы вкуса. Их тела способны уловить контакт, где бы то ни было. Их нос в состоянии уловить любой запах на любом расстоянии. Ноги в состоянии перемещаться на любом расстоянии. А внутренние инструменты не привязаны ни к каким объектам. В одно мгновение они в состоянии уловить все мысли существ, как положительные, так и отрицательные. Их разум не в состоянии познать вещи по отдельности, но по необходимости в одночасье они способны познать все макро- и микрокосмосы, всех существ, все характеры, все события и так далее. Они не будут обладать никакими качествами. Все изменения, которые претерпевает человек, в пределах трех гун им не свойственны. Внешние их качества не будут цепляться за внутренние инструменты. Внутренние они не будут заключены по своей природе. Внешне их природа не будет обладать никакими качествами. Внутреннее время будет неподвластно оказать влияние. Внешне их нежное тело не будет разрушено принципом времени. Им нельзя будет придать никакой оценки общепринятой шкалой. Внешне их телам невозможно будет придать даже контура. Они вышли за пределы всех татв и принципов. Как время, божественное действие, Витхай, божественная воля Рага, божественное сознание, Пуруша. Они не подвластны никакой майе или иллюзии. Они в состоянии превзойти великую Махамайю и вечно сиять, как воплощение знания, Аривура. Над ними не властна ни еда, ни жажда, ни сексуальное желание или страх. Их тело не отбрасывает тени, не загрязняется, волос не седеет, кожа морщинами не покрывается, им не подвластна ни старость, ни смерть. Их тело не будет затронуто всеми такими дефектами. Над ними снег, дождь, мороз, гром, палящее солнце не оказывает никакого влияния. Гиганты ракшасы, демоны асуры, гоблины пхуты и дьяволы пешачи, небесные существа девы, аскеты, муни, Обитатели адских измерений – нараки, растения, животные, хищники – не в состоянии оказать никакого влияния, где бы то ни было. Их нельзя поранить ножом, мечом, никаким оружием. Для их тела абсолютно естественно казаться столь же маленькими, как атомы, и для атомов макромиров. В их присутствии карма ситхи, воскрешение из мертвых, йога ситхи, джняна ситхи будут проявляться постоянно. Такие действия, как сотворение, поддержание, разрушение, вуалирование проявления милости, будут происходить в любой момент, когда бы они ни пожелали. Лишь если они направят свой взгляд, боги пятичленных действий проведут свою собственную работу. Их знание – это знание Бога. Их действие – это действие Бога. Их приобретенный опыт будет опытом Бога. Они всемогущие. Их будут всегда называть могущественными, и они никогда не подвергаются разрушению. У них не будет этих трех примесей, а именно эгоизма, иллюзии и эффекта совершенных действий, кармы. Они будут воплощением вселенской милости. Даже инертная маленькая частица осуществит все пятичленные действия, если они лишь обратят взор на нее. Их величие будет сиять в шести школах философии, как также за их пределами. Так следует понимать величие тех, кто обрел выгоду высшего счастья. Если вы хотите узнать, как достигнуть выгоды от трех видов счастья, следует иметь в виду, что эти виды счастья можно обрести благодаря тотальной милости Господа, что является его неотъемлемой формой проявления. Если вы хотите узнать, где находится эта милость или проявляется, она существует везде, всегда и повсюду, подобно провидцу, что видит и слышит, кто слышит и что слышит, кто пробует на вкус и что ощущается на вкус, кто обоняет и что чувствуется как запах, кто наслаждается союзом и что объединяется в союз, кто говорит говорящий, что говорит и о чем говорит, деятель делает и действие, что совершает, кто ходит и то, почему ходят, кто выделяет, что выделяет и что выделяемо, кто и о чем думает, кто спрашивает и объект запроса, кто решает, что решает и решаемый объект, кто провоцирует и что провоцирует, кто познает и познанный объект, кто испытывает и что испытывается. Если кто-либо хочет узнать, как обрести эту милость, следует иметь в виду, что ее можно обрести, лишь ведя сострадательную жизнь по отношению к живым существам. Как можно обрести милость, ведя сострадательную жизнь по отношению к живым существам? Милость – естественное проявление Бога или симпатия Бога. Сострадание означает проявлять симпатию к живым существам. Поэтому обретение великого проявления с маленьким проявлением, которое является единственным инструментом, и получение большой симпатии за счет маленькой возможно, поскольку большой огонь – может быть разожжен маленьким, это следует иметь в виду. Поэтому лишь ведение сострадательной жизни по отношению к живым существам называют благим или добродетельным путем. Что означает вести сострадательную жизнь по отношению ко всем живым существам? Это вести жизнь, поклоняясь Богу таянием души, которая вообще проявляется друг к другу. Как можно поклоняться Богу таянием души к другим существам? Когда милосердие, которое является таянием души существ по отношению к другим, будет цвести и цвести, милость, что проявится в той душе, будет полностью сиять. Когда божественная милость сияет, божественное счастье или высшее счастье испытывается. Процесс такого опыта, превращающегося в обилие, называют поклонением Богу. Как узнать, что милость Господа проявилась и душа начала таять? Масло появляется, когда творог взбалтывается из-за трения. Огонь появляется, когда идет трение одной палочки о другую. Точно так же милость проявляется, когда душа начинает таять. Как получается, что милость сияет, божественное счастье испытывается, а опыт обретает полноту свойств? Когда масло и огонь появляются, их собственная природа проявляется и обретает полноту свойств. аналогично, божественное счастье обретает полноту свойств. Когда милость Господа начинает таять и проявляться в человеке. Таяние души происходит тогда, когда каждый видит, слышит и понимает всех существ, страдающих от голода, страха, бедности, жажды или болезни. Голод – это часть огня физического тела, эффект иллюзии, которая дифференцируется. Когда пищу не предоставляют, она сжигает природу органов восприятия, инструментов внутри тела, ум, и то, что снаружи конечности, захватывая желудок. Голод сужает знание, что является первопричиной выхода души из тела. Убийство – очень жестокое действие иллюзии, которое дифференцируется, чей эффект определяет физические элементы, создавая большое движение и сильное колебание. Оно нарушает чувства как изнутри, так и снаружи, истощая разум и изгоняя душу из тела. Болезнь – это результат изменений в физическом теле, эффект переменной природы иллюзии, вызванной изменениями в пропорциях воздуха, вата, желчи, питта и флегмы. Они ослабляют органы восприятия и инструменты, как внутри, так и снаружи тела, сужая разум и изгоняя души из тела. Препятствия, предотвращающие наслаждение физического удовольствия, также происходят из-за эго, забвения и совершенных деяний, известных как опасность. Страх – это дрожь, вызванная в инструментах и знании, когда инструментам тела может угрожать опасность. Бедность – это неспособность получить услуги, как образование, богатство, собственной свободой. Желание – это навязчивая идея ума, которая размышляет об удовольствиях, которыми хочется обладать, поскольку их редко достигают. Среди них голод и убийство являются главными препятствиями, поскольку они препятствуют проявлению трех видов счастья – счастья этого мира, божественное счастье и высшее счастье. Болезни, страхи, опасности, бедность известны как вторичные препятствия, поскольку они частично препятствуют проявлению счастья этого мира и божественного счастья. Желание известно как самое малое препятствие, поскольку оно частично затрудняет проявление мирского удовольствия. В чем же величие сострадательного проявления к живым существам? Величие заключается в том, чтобы устранять такие препятствия, как голод, убийство и так далее, для того, чтобы существа не испытывали страдания. Какова выгода сострадания? Сеять счастье в сердцах и в жизнях людей. В одной из своих песен Рамалинга говорит: «О мои недоверчивые люди мира, смотрите, чтобы ваши сердца оставались бдительными и осторожными, без расточительного отношения, тратящего такую возможность впустую, так как Господь даровал мне нектар блаженства как пищу именно сегодня, знайте, что этот день Он выбрал для своей манифестации здесь, как игру совершенства и мудрости». Не беспокойтесь в отношении того, когда Всевышний решит прийти. Не думайте, что это будет очень нескоро. Наш Отец, кто обладает нами и также является нашей Матерью, выбрал время прийти это именно сейчас. Это правда. Все, что я говорю, так как я сам постиг это. Thank you.